текст Писания, который хотел оставить нам в пожелании, или чтобы мы о нем размышляли, и на что он будет основан. Это послание Римлянам, 15 глава, 7 текст. Послание апостола к Римлянам, 15 глава, 7 текст. «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Послание Римлянам – это то, что апостол Павел написал церкви. Знаете, это непростая была церковь. Это, можно сказать, самый большой и самый богатый величественный город тогда Римской империи. Все, кто там жил, люди, это были люди, не особо нуждающиеся в чем-то. Это люди, каждый с своими амбициями, каждый с своим бизнесом, у каждого была своя семья. Много там было евреев потомственных, которые своими торговыми путями, жизнями и вот своим бизнесом завоевали себе власть, уважение, престиж. И вот они теперь уверовали в Иисуса Христа и собрали в церкви. Для многих вот эта весть об Иисусе, она стала новой, живой, она вдохновила их жизнь. И здесь, когда мы читаем послание к римской церкви, там он раскрывает и причины беззакония, и безнравственности, и глупости, и вот этого деградации, в чем жила Римская империя. Потому что верующие смотрели, ну почему так? Иудаизм еще как-то держался. Он не имел сути, но имел еще какую-то форму. Но когда пришло Христос, когда пришло христианство, весть о Христе, вот этот иудаизм, он как бы вот эта форма ушла, началась нормальная, реальная жизнь, глубокая жизнь Бога. И вот теперь апостол Павел рассказывает это, анализируя жизнь, историю тогдашней церкви, жизни тогдашнего мира, он показывает, вот мир, к чему он пришел, вот в мир, в котором мы живем, почему он такой мир. И он там рассказывает, потому что люди, когда они увидели славу Божию, когда они увидели план Божий, потому что увидели, что Бог хотел, они это не захотели в своей жизни принимать, они не захотели так жить, они это отвергли. И теперь все, что, в чему катится или в каком состоянии Римская империя, в чем вы живете, в этом сосредоточении места зла, разврата, тревог, переживаний, грез, это Рим. И вот в этой церкви он пишет, это потому что люди в своем разуме захотели не жить по тому, как говорит Бог, не жить по Слову Писания. И дальше он говорит о самом Евангелии, как раскрывать эту суть, эту сердцевину, эту радость, это благовестие, это песни величия Божией благодати, как Бог меняет людей, как люди преображаются, как люди становятся другими. Не потому, что они такие богатые, не потому, что они такие знаменитые, или не потому, что они потомственные какие-то, не потому, что у них идеальные семьи, а потому, что Христос идеальный. Потому что весть Христа, она меняет, она черствые сердца делает мягкими, злые становятся добрыми, развращаются, становятся святыми, тот, который были, заменяли свое естественное употребление одного пола другим, что они становились нормальнее, восстанавливались семьи, налаживались отношения, и все становилось правильнее, и все выравнивалось. Почему? Потому что Христос пришел, пострадал, взял грех на себя. И здесь, когда он дальше, он рассказал эту весть, он переходит к практическим сторонам жизни христиан, он рассказывает об отношении к тем, которые во власти. Он рассказывает о тех, кто в немощной вере, который начинает свой путь за Христом. Он рассказывает о братском общении. Он рассказывает об отношении к Израилю. Он рассказывает о жизни самой. Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего. Пусть это будет вашей частью жизни. И знаете, и вот когда он дальше, он это сказал, вроде фундамент. И знаете, и он глазами веры смотрит жизнь Римской Церкви. Он хотел туда прийти, он говорит, знаете, что еще? Принимайте друг друга. И знаете, для принятия, он говорит, фундамент, единственный возможный фундамент, говорит, как и Христос принял вас в славу Божию. Христос принял нас в славу Божию. Представляете нас, грешных, негодных. Давайте немножко хоть вспомним, какие мы злые, какие мы жестокие, какие мы суровые, когда мы один на один, когда никто нас не видит. Когда грех приходит и накрывает нас своей волной, когда мы не беремся за помощь от Господа, а беремся со своей праведностью приходим. Когда грех приходит тогда, или вот это негодование, или скандал накрывает меня тогда, когда я, казалось бы, ничего не предвещал этой проблемы. И вот когда мы в таком состоянии, понимаете, а Бог продолжает нас принимать. Он не берет нас из своей семьи и говорит: «Все, Тимофей, ты сегодня согрешил, ты сегодня не туда посмотрел, ты не то сделал, не то съел, ты так себя вел, ты превозносился, ты гордился, ты сделал все, иди вон из моей семьи, ты поправишься, потом я тебя возьму». Он не снимает с меня моей одежды праведность Иисуса Христа, он оставляет меня в этой одежде и говорит: «Снова иди сюда». И даже если я имею царскую пищу, имею здравое питание, небесное питание, святыми словами питаюсь, я снова пошел к этому мусорному баку с памятью о том, что когда-то я там что-то ел ценное и хорошее. И Бог мне говорит: «Иди сюда, сынок, там ничего нету. Самое лучшее у меня на столе, на этом столе благодать и благословение. Не ходи туда, не питайся оттуда. Не надо тебе там». А мне кажется, когда-то давно что-то там хорошее было. И я там иду снова. Но Бог не снимает с меня одежды праведности. Почему Он такой? Почему Он не забирает у меня одежды праведности? Потому что Он любит. Потому что Он дает мне благодать. И Он говорит: «Я хочу продолжать с тобой общаться, как будто ты никогда оттуда не жил, в этом бомжовском обществе. Как будто ты не жил у этого корыта. Как будто ты никогда не питался рожками. Я продолжаю тебя так же любить, как будто ты никогда не уходил из моего отцовского дома». Это есть благодать. Это есть одежда праведности, которую Иисус мне не забирает, потому что Он меня любит. И теперь, когда Павел говорит: «Вы принимаете», вы представляете, какие там были разные люди в церкви, какие там были проблемные, индивидуальные, супериндивидуальные люди, которые на меня смотрите, меня принимаете, я особенный, у меня такая судьба, у меня такая семья, я там с такими особенностями, я с такими. Вы почему меня не акцептируете? Почему вы не смотрите на мою жизнь? Я особенный, вы должны обратить на меня внимание. И апостол Павел говорит: «Принимайте, как и Христос принял вас в славу Божию». Я думаю, вам трудно понять, кто еще живет греховной жизнью, который мучится от грехов, который страдает от грехов и так до сих пор не покаялся. Я знаю, что для нашего собрания, если вы, может быть, никогда не каялись, а может быть, каялись, но вы все это потеряли. И вот представьте ваше состояние души. Вы жалкий, гадкий пред Богом. И, может, в глазах ваших сверстников и перед своими глазами вы никому не нужны, вы одинокие, несчастные, мучаете от своего греха, разочарованные и не можете простить себе. А Христос говорит: «А я готов принять вас». И Христос готов принять вас. И когда Павел оперирует для людей, обращает их внимание на то, чтобы они принимали других, он на что обращает внимание? Говорит: «Вот такие вы гадкие, несчастные, жалкие были, никому не нужны. А Христос вас таких принял. Принял вас таких». Он не сказал: «Сначала иди помойся, почисти, чтобы никогда, чтобы тебе ни запах этого мира, ни одежды, лохмотья свои, ничего». Нет. Он говорит: «Иди сюда». Он омывает нас, очищает нас своей баней возрождения, одевает свои одежды праведности и приглашает на пир, который никогда не кончится. Пир, который начинается в церкви, когда я вхожу в церковь. И когда я прихожу в церковь, возвращается мое старое «я». Потому что мои греховные плоды. Я в одежде праведности, но я смотрю направо и налево. А тут брат, сестра. Первое время я никого не вижу, но смотрю: а этот и этот лицемер, а вот та лицемерка, а она еще хочет в церковь ходить, она еще говорит, что она возрождена, а вот этот вот, а его папа, а ихнее все родство, а еще что, да и мои братья, да вообще я в своей семье смотрю, а вообще же никого нету. Вот папа вроде, и он все видит, и все в негативном свете. А Христос говорит: «А ты посмотри, какой ты был, посмотри на себя, а я тебя продолжаю любить». И некоторые сказали: «Благодать – это когда Бог продолжает общаться со мной точно так, как будто я никогда не грешил, как будто Он меня создал вместо Адама, поселил в Едемский сад и продолжает со мной общаться. Я уже в грехах, я уже давно все потерял». Да и само вот это, когда Бог вышел искать Адама, можем сказать: «Наказать, накажи ему, пускай он знает, как плевать в лицо Богу, пускай он знает, как противиться Слову Божию, пускай Адам узнает, пускай он пожнет это проклятие сразу, сейчас, как только он съел этот плод». Но ничего не случилось. Бог идет и кричит, говорит. Я думаю, что это как такая, эти слова со скорби, торжественной боли. «Адам, где ты? Почему тебя нету здесь? Адам, где твое сердце? Почему ты захотел разменять меня? Почему ты плюнул мне? Почему ты восстал против меня? Почему ты такой, Адам?» Говорит: «Что ты сделал? Что ты сделал? Соверши покаяние». Он не покаялся. Он это тот. И вот когда апостол Павел оперирует и говорит, что опирается, делает фундамент для наших нормальных, правильных взаимоотношений в семье. Единственный фундамент – это Господь. И об этом уже сказали, братья. Единственный фундамент – Вы представьте себе, ни родство, ничего, единственный фундамент, который поможет вам принять ваших братьев и сестер, это Христос. Я знаю, что среди вас есть те, которые понимают, что он возвращается в семью, ему здесь хорошо в толпе. Он здесь себя не считает таким одиноким, как он считает себя в семье. Может быть, родители, они заняты заботой или еще чем-то. Но мы сегодня говорим не о родителях, а о взаимоотношениях между братьями и сестрами, вот нашими. В немецком есть такое слово хорошее, называется «Geschwister», когда в одном слове говорят «братья и сестры». Отношения между братьями и сестрами. Братья с братьями, сестры с сестрами, братья между сестрами. Вот наш предмет нашего рассуждения – это именно братья и сестры. Наши отношения в семье. И я знаю, что для многих из вас мне легче пойти в церковь, в молодежи, в оркестр, еще куда-то. Потому что я не хочу возвращаться домой. Я дома одинокий. А почему я дома одинокий? И вот этот пример, который Вера привела, почему? Потому что я в своей жизни так и не научился принимать. Я сам в своей жизни, знаете, я всегда считал себя особо духовным. И знаете, настал такой момент, я первый покаялся среди братьев. И мы все были старшие безбожники. И вот, понимаете, я покаялся, идут, они раз музыку включат, и едем на молодежное. На молодежное музыка, все, выключите. Да замолчи ты, включи все. И я вроде, я святой, я должен показывать пример. Мне мама говорит, слушай, ты же возрожденный Богом человек. Почему у тебя так в жизни? Почему? Потому что я взял на себя такую великую миссию поменять всю свою семью. Начиная с папы, с мамой, моих братьев и сестер. Я своей святостью просто душил их, понимаете? Они просто... Я уже вырос, я уже женился, я уже ушел в свою семью. Я анализирую свою жизнь назад. Почему? Единственный фундамент, ну, это я. Ориентир — это я. Я считаю так. Это правильно. Должно быть в семье вот это, вот это, вот это. Я где-то этих идеалов нахватался. Я нахватался этих верхушек. Но я... Моим фундаментом не был Христос. Знаете, они, я уже ушел из дома, все, понимаете, и я понял, что мне нужно просить прощения. Я позвонил своей сестре, я помню, одной пишу. Прости меня, что я так никогда не нашел время для тебя, чтобы как вникнуть в твои боли, переживания, заботы. Я общался с молодежью, ездил в посещения, я проповедовал, я много чем занимался. Я занимался великой деятельностью, но не занимался тем, к чему Бог прежде всего призвал. Он призвал служить моим братьям и сестрам, быть тем человеком, который является проводником благодати для своей семьи. А я занимался всем, чем угодно, только не тем, к чему призвал меня Бог. И почему было так? Потому что основания у меня не было. Я не был, моим основанием не было слово Писание и Бог. Моим основанием было мое «я», моя святость, мое ведение, моя праведность. И знаете, вот прошло время, я понимаю, что сейчас, понимаете, я только сейчас начал восстанавливать эти отношения. У них уже свои семьи, у них же братья и сестры. И я понял, я только сейчас, помню, мне уже 38 лет, до меня только дошло. Молодежь, я хочу, чтобы до вас дошло это раньше. И вот эта тема, она больше, это я бы сказал, это просто боль моего сердца, боль моей семьи. Я не скажу, что родители над этим не трудились. Часто слышал, мама говорит, всегда говорит, самые лучшие друзья – это твои братья. Самые лучшие девчонки, самые лучшие подруги – это твои сестры. Общайтесь со своими сестрами, вкладывайте в свои сестры. Фундамент, то, с чего будете жить дальше – это твои сестры. Вкладывайте в них, ваши братья, дружите с ними, делайте на это, вкладывайте. Ну как же, это же мама мыслит, я-то мыслю шире, у меня там друзья, а у меня там где-то в Германии, у меня там где-то в Америке, а мы там переписываем, я им пишу письма. Я ни одного письма не написал своим сестрам и братьям. Я писал туда, писал туда, писал туда, звонил тем, поздравлял с днем рождения тех, тех, тех. Однажды было 8 марта, и мы купили маме букет. У них 8 марта свадьба, и мы на 8 марта покупали букет всегда родителям и букет тюльпанов. У них свадебный букет были тюльпаны, тогда это было модно в те года. И вот мы покупаем эти розовые тюльпаны и дарим все. Ну, естественно, и девчонкам тоже по одну. И настал такой момент, мы тоже все. И у нас была сестра двоюродная Наталья. И мы тоже девчонкам всем по одному тюльпанчик купили. И заехали к Наталье, а ей подарили 3 тюльпана. Ну что-то такого. Подарили. Мы посидели, нас угостила пиццей, чай попили, все. Она работала в городе в пицце. Это такое место было для баптистов, что одна пицца, где есть баптисты. Можно прийти, там музыку выключить, свет потушить. Там можно хорошо провести время. И мы там проводили время родством. И вот, и понимаете... И знаете, что произошло? Мои сестры, они просто обиделись. Они на нас всех пацанов, братьев своих обеих. Почему? Родным сестрам подарили по одному тюльпанчику. А двоюродным 3. о чем мы? Почему так? Чем мы не заслужили, чтобы нам 3 подарили? Ну, казалось бы, мелочь. Но в этой мелочи мы открыли свое настроение сердца. Мы вместо того, чтобы вкладывать в своих, мы вкладывали во всех других, в молодежи, в хорах, спевках, оркестрах. Мы везде трудились, кроме своих. Друзья, почему так? Потому что мы не способны, мы не научены, мы не ищем того, что принять. Друзья, в этом лагере мы пересматриваем отношения с родителями. В этом лагере мы должны пересмотреть свои отношения к своим родным, братьям, сестрам. Если вы это не пересмотрите, друзья, придет время, вы похороните. Вы бывали на каком-нибудь, ну, таких больших похоронах, где собираются братья и сестры, особенно неверующие. Знаете, это такая трагическая, я был на одних похоронах. Похоронили маму, сидят братья и сестры. Это уже большие тети и дяди. Там сидят внуки, все, знаете, нету ни близости, ничего. Этот готовит то, этот готовит то. И даже, казалось, вот эта совместная боль уже, потеря матери, казалось, она должна их объединить, они должны сколыхнуться, они должны быть близко. Ничего такого нету. Знаете, так, ты что, ты все, да ладно, все, я пошел, все. Даже вот это горе совместное, она их не объединяет. Почему? Потому что когда было время, когда нужно было вкладывать друг в друга, вкладывали во что угодно, только не в друг друга. Друзья, родители, придет время, ваши уйдут в вечность, уйдут в Господа, и останутся ваши братья и сестры. Когда вы вкладываете в отношения с братьями и сестрами, вы вкладываете в ваше будущее и будущее ваших детей. Они будут всегда знать, есть тот дядя, есть та тетя, есть тот двоюродный или троюродный и так далее. Если вы сейчас не вложите, в кого вы будете вкладывать? Кто вам окажет влияние, помощь, поддержку? Семья – это то, что Бог создал. В семье мы приходим, из семьи мы уходим. И вот смотрите, что значит принимать? Что значит принять? Принять, друзья, это когда ты принимаешь своего брата и сестру такими, какой он есть. Такими, какой он есть. Да, он зануда. Да, он ленивый. Он ленится периодически. Да, он грубиян. Да, он ссорится. Да, он любит поддевать. Да, он любит надо мной подсмеиваться. Да, может быть, он еще что-то делает. Да, вот я его принимаю, потому что это мой брат. Да, моя сестра, у нее там есть недостатки, то-то. И когда мы смотрим на других, вот надо же, если бы в моей семье вот тот был брат. Знаете, еще другие говорят, в семье не без гадкого утенка. Вся семья нормальна, но вот этот вот все-все портит. Все смотрят на семью, все нормально, но вот этого надо же. А вот этого там, этот отлученный, или этот там на замечание, это все нормально женился, а этот неверующий взял, и все, и знаете, и все смотрят. И они перестают ценить. Знаешь, вот это, вот это, вот это. А где мы находим в Писании фундамент для этого? Где ты их находишь? Это твой личный эгоизм. Тебе мнение в церкви дороже, чем думает о тебе. Или то, что заповедал тебе Господь. Ты больше думаешь о себе, о своем мнении, чем подумает о тебе Бог, когда Он будет спрашивать за твои отношения с твоими близкими. Смотрите, принять, это значит принять таким, какой есть. Не менять. Я приму тебя тогда, когда ты поменяешься. Когда ты станешь трудолюбивым, когда ты будешь заправлять свою кровать, когда ты не будешь брать без спроса мои вещи и растягивать их, когда ты не будешь просыпаться раньше меня и уйдешь на работу или в школу в моих лучших кроссовках. Нет, принимать всегда, сразу и без изменений. Не стараться поменять. Почему-то у нас особенно, знаете, кто первый покаялся в семье, или какой-то авторитет, или какой-то у тебя есть дар организаторский, ты считаешь себя особым талантом в том, чтобы менять других. Ты изощренно стараешься, ты придумаешь бонусные системы, еще что-то. Я помню, в детстве у нас было так. Мама уехала в поездку, папа ее отпустил с кем-то из детей и сказал, кто вернется, кто будет хорошо посуду мыть, тому я привезу подарок. Но так как мы не умели писать, а старший наш брат ходил уже в школу, он поставил эти. Нужно было ставить, кто помыл хорошо, там 3 палочки, кто хорошо, 4, кто совсем хорошо, 5. И все. Но мы-то не. Мы были маленькие, а этот листок с этими табелем был приклеен достаточно высоко. И нам нужно было ставить тумбочку и еще что-то. А старший брат, я уже все поставил, нормально все. Как вы думаете, кому достался этот приз-то? Мы не могли дотянуться, мы тоже мыли, мы тоже работали, мы поставили, я тебе поставил, нормально все. Знаете, жизнь проходит так, что мы взрослеем, а мы продолжаем менять и ставить себе бонусы. Папа то, мама то, если там еще что-то. Знаете, мы стали взрослые, мы стали в молодежи, но мы продолжаем на себя тянуть одеяло внимания. Может быть, это обусловлено различными причинами. Мы не говорим о причинах. Писание не говорит о причинах. Писание говорит о фундаменте. У нас не было, для нас не было никаких шансов быть приняты Богом. Никакого у нас, ни крупинки добра нет, чтобы Бог нас принял. А Он нас принимает такие, какие есть. Друзья, что такое, что препятствует, почему нам нужно принимать? Мы говорили, для этого есть фундамент Писания, это то, что установил Бог. Это Божий порядок в жизни. И если ты не принимаешь, ты просто противишься Богу. Ты просто противишься Богу, что в семье у тебя так было. Это Божья заповедь. Это Божья заповедь, чтобы ты принимал, невзирая на то, какой твой брат, какая сестра. Это Бог говорит. Это для нас ориентир, это Бог. Дальше, друзья, что препятствует принятию? Препятствует принятию разные. Даже в семье, в родной семье, когда братья и сестры, бывает реальная зависть. Вот когда идут там пять пацанов, да? Один более сильный, другой более смышленый. Третий больше зарабатывает денег. Четвертый больше распределяет деньги. И вместо того, чтобы научиться у друга, спроси, а как у тебя получается? Слушай, как ты заработал денег? А как ты получился? А как у тебя так получилось так? А вот. Готовы манипулировать другими, своими братьями и сестрами. Вот поможешь за меня посуду, я тебе расскажу. Или это еще все. А как ты так быстро ягоду собираешь? А вот. Кто соберет ягоду, быстрее гулять, все. Потому что там мяч лежит, я смогу мяч, новый мяч получить, я смогу больше научиться понагонять, все. И кто больше нагоняет, я впереди, я самый лучший, все. То есть, знаете, вот этот эгоизм в семье, вот он просто душит наши семьи. Мы уже стали большими, но смотрите, сколько у вас реально эгоизма этого. Отчасти это все закладывается в детстве, родители стараются нас, но тем не менее мы отчаянно противимся этому все. Это наш личный эгоизм, наша личная испорченность. Мы испорчены изнутри, мы греховные, плоти живем, и мы завидуем, мы препятствуем, мы конкурируем со своими братьями и сестрами в семье. А кто-то может быть чуть-чуть красивее, мне кажется, что она красивее. И вот где-то общаться, приехали гости. Я же старший. Нет, даже все, все. Смотришь, она все расскажет, она все. А потом слушаешь, а кто у вас старше? Я старше. А, ты старше. И смотришь это, сразу такой взгляд потух, все, успокоился. Ты начинаешь общаться со старшим. Ну, вообще старший, по идее, должен взять эту инициативу. Но тут, знаете, такая внутренняя, я смотрю, наблюдаю, ну зачем эта внутренняя конкуренция? Зачем? Или подчеркивание свои достоинства, но ты говоришь, да, я стройнее, чем она. Да, она еще не научилась это там три шоколада делать, а я уже делаю, я уже пробовал, уже там нормальный торт уже получается все. Или там что, он еще там нет, а я уже поступил, я уже там сдал экзамен, все. К чему это все? Вместо того, чтобы научиться и спрашивать, сказать, как, почему-то. Вместо того, чтобы завис, спроси, а как у тебя получилось так зарабатывать? Когда вы уже подумаете старше, может быть, у вас будет отдельные семьи. Спрашивайте, разговаривайте друг с другом. Что препятствует принятию? Принятие препятствует наш эгоизм, наше злое сердце, наша отдаленность от Бога и наше нежелание меняться. Может, это уже исторически сложилось, что ты был в семье лидером. Может быть, это действительно тебе Бог дал это лидерские качества. Ты в семье организовывал. Ты организовывал игры, ты организовывал уборку. Но если при этом ты сам ленился, ты воспитал негативное отношение к тебе. Это будет негативное отношение к тебе, к твоим детям, к твоей жене в той семье, где ты будешь жить. Если ты не поменяешься, если ты останешься таким же злым человеком, если ты будешь продолжать прикрывать свой личный эгоизм какими-то ни были мотивами, ты будет страдать твоя жена и будут страдать твои дети. И, скорее всего, проблема будет в принятии твоей жены в ту семью, в которой ты есть. Потому что весь негатив, который они не могут тебе, потому что ты сильный, ты научился их задавливать, скорее всего, этот иго или эту тяжесть придется нести твоей жене. Потому что ты насеял это, или твоим детям придется это пожинать. Поэтому Бог и говорит, надо принимать, как Христос. Дальше. Какие бывают разочарования или последствия непринятия того, что сказал? Когда человек не принимает, приходят последствия, приходит расплата и приходит в семье вот это одиночество. Одиночество в семье. Когда у тебя есть братья и сестры, когда у тебя есть трудность, когда у тебя есть переживания, но некому к тебе подойти, потому что ты всех от себя отогнал. Ты этого критиковал за юбки, ту критиковал за каблуки, ты этого критиковал за телефон, того за компьютер, ты этого гонял за то, что он на собрании дергается, а этого гонял за то, что он грубит с мамой, а тут ты папу строил за то, что он там это не сделал, пообещал, а здесь мама это не доварила, а там мама переварила, а девчонки вообще на кухне ничего не... И ты много разных вещей нашел, за что критиковать свою семью, и ты вырос этим критиком. И все воспринимайте, это просто как колючка в семье. Ты думаешь, что ты все созидаешь, а ты все разваливаешь изнутри. И вот теперь смотрите, благословение же есть принятие. Есть же есть благословения, реальные благословения, когда в семье смотришь, когда я наблюдал за жизнь тоже одной семьи, я смотрю, у них все по-другому. Смотрю, у них много братьев, у них отец. И вот они, свой, когда у них начался, вот эти 90-е, у них начался большой бизнес, и у них отец, он не работал. Он уже на пенсии был, в свое время он очень много трудился и очень много жертвовал. И вся их семья, они все работали. И можно сказать, в то время, когда они росли, думаешь, ну почему так? У них они не богато жили. У них всегда были новые машины, и они очень много жертвовали. А дети, ну смотришь, думаешь, ну хоть бы на одежду детям что ли тратить. Ну а дети одевались так, все скромник, там ну не особо ничего не было, все. Но они очень много жертвовали, и отец приучил детей жертвовать. Пришло время, когда дети выросли, стали семьи. У всех детей машины, у всех детей дома. И все дети живут, и все дети зарабатывают, и у всех детей достаток. Почему так? Потому что у них не было такое, что у них всегда вместе, так ты тот, и то один говорит так, здесь можно заработать вот так, вот так. Он подзывал того, того, того. Здесь можно заработать вот так, вот так. Здесь так, вместе работать, смотри. Здесь можно это сделать, здесь можно то, здесь можно то, здесь можно то. Они собираются рассказывать друг другу, как зарабатывать деньги. Они рассказывают друг другу трудности, как справляться с детьми. Они рассказывают, как поддерживать жен. Они рассказывают, как вместе проводить время, как провести лучший отпуск. Они общаются, они живут другой семьей. И когда они собираются, я смотрю, я наблюдаю просто. Приходит дядя, и там приходит племянник, выбегает, знаете, а он весь такой грязный, сопливый, я думаю, я весь съежился, мне там лет, может, 16 было, я съежился, я думаю, мне кажется, отстранить, а он, знаете, подошел, чмокнуло все, моя племяшка, все, я тебя люблю, говорю, дядя пришел, он раз достал с кармана шоколадку, дал конфет, все, и думаю, вот это семья, я хочу так жить, почему я другой? Я посмотрел на это, вот это реальные отношения. И знаете, эта семья, даже самые трудные моменты, это слово семья, оно помогает. И когда кто-то упал, я потом наблюдал, когда в их семье кого-то отлучили, я наблюдал, как семья переживает это, как семья поддерживает. Как семья не то, что говорит, да ты общайся, давай, мы сейчас тебя запихнем в церковь быстрее. Семья не то, что говорит, все. Они осознают его ошибки, они осознают его грехи, и они являются теми людьми, через которые Бог действует, чтобы его вернуть в церковь. Не просто сказать, ты давай, все, давай, мы сейчас тебя запихнем в церковь, давай тебя отправим в лагерь, давай тебя еще куда-то, давай тебя с нами служить, они сами с ним, но это же твоя ответственность, ты же тут поступил неправильно, давай меняйся, будем молиться, они там в семье молятся, там в семье, это, знаете, это общее горе, они переживают, и они созидают работу, чтобы он менялся. Это семья. Друзья, как в ваших семьях? Еще останавливаясь на последствиях непринятия, можно сказать, что вас ждет одинокая жизнь. Не научившись принимать тех, кого вам Бог дал, когда вы каждый день видите их плюсы, минусы, недостатки, скорее всего, перспективы вашего построения отношений с братьями и сестрами, как перспектива, чтобы потом строить отношения, как жениха с невестой или семьи, это туманно. Большинство ребят и девчат, верующих, возрожденных, кто в своей семье так и не нашел добрых отношений, не построил эти отношения, ему трудно выбрать жениха и невесту. Он мучится и страдает. Потом какие-то размолвки, недомолвки, он долго мучится, он мучит ее, мучит себя, и потом разваливается. И хорошо, если это развалится. Почему? Потому что после каждого развала он начинает наконец понимать, что он в чем-то нуждается, что-то должно в его жизни произойти. Это будет и невроза, это эмоциональность, эмоциональные срывы, это будет вот это глубокое чувство одиночества, которым ты живешь, приходишь, улыбаешься, песни поешь, радостные стихи рассказываешь, но ты становишься пустым и никому не нужным, даже находясь в семье. Есть такое выражение «в толпе, но одинок». Сколько бы ни было в твоей семье братьев, сестер, ты можешь прожить одинокую жизнь. Ты можешь выйти замуж, ты можешь жениться, у тебя будут дети, но ты так и проживешь одинокий, потому что ты не научился строить отношения. Отношения начинают строиться, когда ты внутренне себя принимаешь решение. Я не буду никого менять. Я буду менять себя. Я не буду никого менять. Я буду менять себя. Когда человек приходит с таким выражением, когда он приходит с таким чувством или с пониманием, друзья, когда это закладывается глубокий, величайший фундамент, чтобы построить отношения, нормальные отношения в семье. Сложные отношения со своими детьми мне тоже могут, потому что у меня высокая планка была к своим братьям и сестрам. Я их душил этим. Потом я эту высокую планку перенес на свою возлюбленную. Потом, наконец-то, я нашел ее. Наконец-то она согласилась, или мой возлюбленный согласился на эту планку. Потом я довел до того, я доводил ее до истерики, она меня. И так вот эту планку поднималась. Потом родились дети, они тоже не дотягивали до этой планки. И там в этой семье ни атмосферы благодати, ни атмосферы жизни, ни атмосферы Писания нету. Почему? Потому что это всегда завышенный стандарт жизни. Подтягивайся сюда, подтягивайся сюда, подтягивайся сюда. Почему? Потому что это не основано на Писании. Христос нас принял такие, какие есть. Если так посмотрим в семьи, ни одной семьи в Библии невозможно взять пример. Может, вы мне подскажете, кого можно взять пример. Но я ни одной не нашел семьи, где все было так здраво, глубоко и правильно. Единственное, может, это, можно было бы сказать, это Авраам и Сара. Но знаете, когда я смотрю, когда он защищал себя, подставляя жену, мне тоже нет как повернуться. И знаете, вот этот момент, когда он повторяется в жизни его сына, мне тоже это поражает. Неужели нельзя остановить вот это вот, как сказать, как будто волны проклятия или волну вот этой вот какой-то неправильности. Друзья, и вот мы сейчас живем в такое время, когда мы осознали волны неправильности нашего родства, нашей семьи, проблем, с которыми мы живем. И мы понимаем, что у нас проблемы, трудности, взаимоотношения друг с другом. Неужели нельзя остановить? Неужели нельзя остановиться? Друзья, можно остановиться. Принять и начинать после того, как я осознаю, что я не принимаю своих, какие они есть. Я стараюсь их изменить. Я стараюсь что-то сделать, чтобы поменять. Принятие начинается с осознания. И когда осознаем, идет следующий вопрос. Это сожаление о том, что я все-таки в своей жизни, я старался все исправить, старался других менять, изменить. Никто не способен изменить кого-то. Никто из нас не способен изменить своего брата и сестру. Никто никогда никого не поменял. Это находится ключи сердца в руках Бога, Духа Святого. Бог, Дух Святой способен поменять. Если даже ты что-то и поменял, знай, что только ты отвернешься, это будет гримаса на тебя. На тебя просто будет карикатура твоего брата. И даже, может быть, ты, это будет прогонять тебя. Эта карикатура будет сопровождать тебя всю твою жизнь. И это ничего не будет. Я когда смотрю на свою жизнь, я так это увидел. Друзья, смотрите, следующий ворот, когда идет сожаление, следующий вопрос идет, это покаяние. Господи, прости, что я душил других, я взвалил ответственность за ситуацию на других, но я так и не пошел к тебе. И следующее, после как я каюсь, прошу у Бога прощения, я разворачиваюсь, иду в другую сторону, я примиряюсь с своими ближними, я им рассказываю о том, что я был неправ, и я называю все по полочкам, я вспоминаю все вещи, которые я делал в жизни неправильно. Я вот тут, и все, что я вспомню, я думаю, что я вот здесь делал неправильно, я вот здесь поспомнил, я здесь тебя шпунял, здесь я над тобой смеялся, здесь я над тобой издевался, здесь я хотел, здесь я тобой манипулировал, здесь я тут. Я должен все это рассказать, сказать ему, я должен это исповедать перед теми, над кем я издевался и кому я так делал. И если я это сделаю, друзья, когда я осознал, когда я сожалел об этом, я искренне сожалею, это дух сожаления, это от Бога, друзья. И дальше этот дух покаяния, Господи, прости меня. Почему, друзья? Не потому, что я так, почему? Прежде всего, я этим самым огорчил Бога. Я нарушил Божий план в семье. Я послужил тем, через который был не источником благодати, а человек, который разрушал Божий план и Божий устой в семье. И я это разваливал. Господи, прости меня. И следующее, Господи, помоги мне жить по-другому. Это я тоже должен идти к Богу. И мы в конце проповеди, друзья, будем молиться и каяться, и просить у Бога прощения. А если кто-то в нашем сердце, в нашем собрании, в своем сердце еще никогда не каялся вообще, просто далек от Бога, друзья, ваши грехи против ближних, ваши грехи против родителей, это прежде всего грехи против Бога. И, друзья, если вы не примиритесь, вы погибнете, вы просто погибнете. Может быть, когда-то вы и научитесь строить отношения, может быть, когда-то что-то у вас и получится в семье, но вот это безбожие ваше, оно погубит и вашу семью, и все ваши отношения. Фундамент нормальных, правильных отношениях, на уповании на благодать Божию. Смотрите, в этом тексте говорится такие слова: принимайте друг друга, как и Христос принял. Понимаете, Христос-то принял просто, когда мы просим: Господи, я грешник, прости меня. И Христос принимает, Он принимает и прощает, и Он дает нам возрождение, дает нам свои одежды праведности. Не потому что сделай то, потом вот это, еще вот это. И когда ты все вот это сделаешь, потом придешь ко мне. А если ты снова ступишь, я заберу у тебя одежды, я заберу у тебя рай, я заберу у тебя небо, и будешь скитаться, а потом я, может, тебя верну. Нет, Бог не такой. И если ты сегодня живешь в грехах, живешь в погибели, живешь в трудностях, друг, тебе нужно осознать, тебе нужно сожалеть о своих грехах, тебе нужно покаяться
и развернуться. Это и есть вклад в нормальное библейское понимание покаяния. В Библии есть удивительный пример, когда в его семье, в его жизни все, что можно было разрушить, было разрушено. У него не было никакой надежды построить правильные взаимоотношения со своими близкими и родными. Потому что эти близкие и родные, они просто, можно сказать, уничтожили его будущее. Они уничтожали его настоящее. Они душили его своими грехами. Они уничтожили его будущее, когда они продали его в рабство. Они уничтожили память о нем и лишили возможность отца поиска. Они все построили, чтобы отец даже не вздумал искать его. Хотя он был тогда известен в том месте человек. Он бы мог спросить: где такой парень, где продавался? Вот примерно так он выглядит, он похож на меня. Вот это, может быть, там какая-то гравюра или картина ее матери. Посмотрите, они все построили, чтобы похоронить. И сгинул этот человек, и пропал в своей жизни. Его звали Иосиф. И вот когда он пришел, когда он шел туда, помните, это ситуация, когда братья издеваются над ним, когда он пришел в то место зла, где они совершили большое злодеяние в Сихем, они до этого там уничтожили весь город, они вырезали все мужское население. И вот теперь, когда ты делаешь зло, один из принципов из этой истории, когда ты делаешь зло другим, и если ты не каешься, не остановишься, придет время, ты это зло сделаешь своим близким. И вот когда они тогда не покаялись за то, что уничтожили Сихем, когда они, казалось бы, защищали сестру, но тем методом, который Бог не призывал. И вот потом, когда уже идет их родной брат, говорит: давай, убьем его. На том месте, где они убили многих, потом они простирают руку убивать. Если ты не каешься, ты будешь делать зло, уничтожать. Ты не остановишься ни перед чем, ты будешь уничтожать своих близких. Вот он идет. Но был Рувим. Рувим, который говорит: старший, нет, давайте его посадим в колодец. А у него мысль: надо спасать, надо спасать. Но Рувим тоже в своей жизни построил такие отношения с братьями. Он пренебрег своим первородством. Он совершил такое злодеяние против отца и против своих братьев сводных. Он согрешил, он вошел к Валле. И вот когда он это сделал, он тоже потерял авторитет. У него не было авторитета, и он тоже об этом, похоже, не каялся. И когда он возвращается, что взять? А я куда денусь? И потом проходит время, пройдут только больше, около 20 лет пройдут, они будут продолжать помнить его слезы. Они, когда пришли потом в Египет через время просить хлеба, они говорят: помните, как он со слезами умолял нас, чтобы мы не делали зла против него. Помните? И другой брат говорит: я тоже говорю, давайте не будем делать зла отроку. Представляете, родные братья. И вот это зло, оно не смогло, оно вылило зло, потому что не было покаяния зло раньше. Когда человек встречается со сквернением, когда какое-то зло, какой-то разврат касается сердца мое, очень часто я становлюсь жестоким. И я так как я живу в семье, я с этим развращенным своим сердцем, я прихожу в семью, и я разрушаю семью. С этим развращенностью столкнулся Амнон, и он с этой развращенностью пришел в свою семью и сделал зло своей сестре Фамаре. Вот в этом мире, в котором мы живем, там все развращено, там все испорчено, там никакой основания нет. Все сгинуто, пропитано развратом, грехом и погибелью. И вот когда мы с этим встречаемся, если мы это не исповедуем, не открываем, не удаляем это из своей жизни, мы это приносим в свою семью, мы становимся жестоки, и жестокость мы вымещаем на своих ближних, которые рядом с нами, вместо того, чтобы созидать. И также было у Иосифа, они, не раскаявшиеся, встретились с жестокостью, с развращенностью своего сердца. Оно вышло, выплеснулось, и потом они делают зло своему брату. Он умоляет, плачет, они не способны его простить, они не способны остановить. Вот это ожесточенность, знаете, в том месте, где они сделали много зла, они потом уже сделали, казалось бы, после того зла, это одного убить, это ничего не стоило, хотя это и родной. И они делают, они его убивать собрались, потом все-таки продают в рабство. Что мог думать этот юноша? С какими мыслями? Я думаю, когда он пришел в Египет, у него уже не было слез. Это мои братья, я их искал, я пришел туда. Я их искал, я нес им. Зачем я пошел? Зачем меня отец послал? Почему? 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 Эти бесконечные почему той трагедии, той семьи, она могла просто задушить. Ты можешь с ума сойти просто от этих почему, от трагедии своей семьи, от жестокости своих братьев и сестер. Но, друзья, есть утешение в этой истории. Как только он приходит в дом Потифара, друзья, он не отчаивается, не опускает руки. Он начинает работать над тем, что есть. Он понимает, все разрушено, все развалено, никакой перспективы нету, ничего у него впереди нету. Но он не опускает руки, он ободряется, и он начинает работать на своего хозяина. И Бог, видя его, смотрите, сначала он начинает работать, делать, когда никакой перспективы нету. И после этого Бог его благословляет. Сначала он начинает работать там, где никакой перспективы нету. Если в вашей семье, в вашей жизни никакой перспективы нету, и вас опустили с руки, и вы не видите руку Божию, начинайте делать то, что вам подсказывает сердце. Начинайте делать на созидание. Трудитесь, работайте на своих работах. Может, пережили жесточайшую трагедию, еще что-то, надругаться, ну, мало ли что было в жизни. Начинай трудиться там, где ты есть, в твоей семье, в твоей трудной обстановке, в твоей трудной работе, в твоих трудных, начинай трудиться. И написано, когда он трудился, друзья, и дальше, небесный летописец пишет, и Бог был с Иосифом. Знаете, я думаю, Моисей, когда он писал эти слова, он вспоминал свои 40 лет в Египте, как он их прожил, что у него осталось отпечатки у Моисея за эти 40 лет в Египте, и как прожил-то Иосиф, знаете, я думаю, сердце его со слезами дрогнуло, когда он писал, и Бог был с Иосифом, он вспоминал, как Бог был с ним в Египте, как он сохранил мышление еврея, бывший принцем или потенциальным в элите этого общества, где все разложившееся, он сохранил вот это мышление, он пишет, и Бог был с Иосифом. Друзья, Бог был с Иосифом. Потом приходит ситуация еще страшнее. Вот теперь то, с чем столкнулись его братья, с этой развращенностью, эта картина, пришло время, и его настигает эта женщина. Вот он, разврат. Он смотрел, может быть, смотрел на своих братьев, как они это через это столкнулись, как они через это пали. Может быть, он осуждал, не осуждал, я не знаю. Но когда пришло это испытание его сердца, вот это испытание развратом, после этого он бы стал бы жестоким. Если бы он там проиграл, он стал бы жестоким, он стал бы злым. Но он, друзья, он там победил. И, можно сказать, он стал еще более несчастным. Он приходит еще в самое бесперспективное место. Тогда не было суда, следствия. Там мог просто прожить и сгинуть в этой тюрьме. Написано, и он начинает трудиться. Он опять начинает трудиться там, где никакой перспективы нет. У него опять вопросы к Богу. Почему, за что, зачем, и как, и что. Друзья, и он опять начинает трудиться там, где нет перспективы. И он трудится. И опять, через какое-то время, сначала события идут, а потом написано, и был Бог с Иосифом, и даром расположение начальника темницы. Был Бог с Иосифом. Друзья, какая бы ни была тяжелая ситуация в вашей жизни, Бог с вами. Не забывайте, на небе есть Бог. Не забывайте о том, что есть Бог, который силен, который помогает, который на нашей стороне. И Он хочет поддержать в нас в святых намерениях, исправить ту ситуацию в семье, в наших взаимоотношениях разрушенных, которые есть. Бог с нами, и Бог на нашей стороне. И Он трудится над тем, чтобы наше сердце поправить, над тем, чтобы в нашей жизни был правильный фундамент построения отношений. Прошло еще много лет. Около там 20 лет прошло. И теперь Иосиф, самый богатый, самый влиятельный человек в той финансовой мировой империи, которая тогда владела тогдашним миром. Все деньги мира тогда стекались в Египет. Культура, искусство, философия, там, все, что было, наука, все там сосредоточение. И вот этот человек во главе этого мира тогдашнего. И что? И теперь приходят те, которым нужно дать возмездие. Приходят те, с которыми надо рассчитаться по счетам. Если когда ты ничего не можешь сделать с этими обстоятельствами, когда обстоятельства выше, ты только, мой Господи, отомсти за меня. Я рад бы ударить, но, понимаешь, раздавят. А здесь он может ударить. Он просто может так ударить, прекратиться жизнь. И знаете, ему было тяжело бороться. И когда мы смотрим, почему так один раз, второй раз Иосиф борется сам с собой. Когда у него родился первый сын, он сказал, Бог дал мне забыть. Раны не излечились. Боль она продолжалась всю свою жизнь. И вот он говорит, да, Бог дал мне забыть. Казалось, он забыл наконец-то. Теперь, наконец-то, прошли года. Но больше 10 лет он забывал ту боль, то, что ему сделали братья. И теперь вот они явились. И знаете, как только он их увидел, он все вспомнил. Он все вспомнил. Он уходит домой. Сначала он просто он просто не готов был их простить. Когда недалеко, когда тот брат или та сестра, которая, она живет где-то там, где-нибудь в Германии, в Америке, в Африке, еще где-то в тундре уехала, тогда легко с ней разговаривать, написать смс. А теперь, когда он приходит, знаете, из такой же издевки, из такой же подковыркой, начинает с собой общаться. И все вот это детство, все вот эта юность, она снова сполкнула. Опять он издевается, опять он измывается, опять он нахально так себя ведет. И теперь надо простить. А у Иосифа было больше. Там ничего. Они лишили его всего, будущего отца. Он до этого уже был одинокий. У него не было матери. Его воспитывала, может быть, Вала, может быть, кормилица его матери. Эти пацаны, которые были вместе, а он одинёшка. Там его младший брат и все. Единственный отец. Но тут конкуренция. Может быть, и рядом с пацанами пообщаться. Но пацаны, они все на своей волне. У них своя мама, есть, у них свой клан, у них свои разборки. Это свои там это. А теперь, а он один. Ну, теперь он тоже один. Но он из всех выше. И он смотрит сверху вниз на них. И что он должен им сказать? Пройдут года. Отец умирает. Он встречает, как отец мой. Друзья, и пройдут года, они придут. Они так и не поверили, что он их простил. Когда он закричал, выгнал, уйдите отсюда, говорит, я Иосиф, брат ваш. Когда он со слезами обнимал их, целовал, плакал, я Иосиф, ваш брат, не бойтесь. Это вы думали так, а Бог сделал, чтобы спасти вас. Вот этот путь, которым вы прошли, которым я прошел, это был Божий план для того, чтобы созидать вашу жизнь, чтобы ваша жизнь поменялась к лучшему, чтобы вы посмотрели и увидели во всем этом руку Божию, чтобы в вашем сердце ваш мир был наполнен святым, чтобы в вашей жизни был фундамент святого Бога, чтобы вы поняли, что над всем стоит Бог, что вы жизни своей поклонились Богу, так как поклонялся наш отец, наш дед и наш прадед, чтобы увидели Бога в своей жизни. Он этим просто этим, он говорит им, он им проповедует своими делами, он проповедует своими словами. Отец умирает, друзья. Вот эта неспособность простить, потому что эта жестокость была очень сильная. Они приходят, когда отец умер. Иосиф, отец завещал, что когда, чтобы ты нам не мстил. Друзья, когда им придет возможность в вашей жизни, когда у вас предоставится возможность отомстить за то зло, которое вы пережили в семье, высказать матери, высказать отцу, высказать братьям и сестрам или тем, которые вам сделали зло. Никогда не делайте это. Посмотрите на Иосифа. Скажите, я боюсь Бога. Не бойтесь, я боюсь Бога. Это значит осознать, что мне нужно принять их такими, как есть. Они не поменялись, они такие же злые остались. Кто-то поменялся. Это значит сожалеть о том, что я не принимал их, я не готов был их воспринять. Это значит покаяться за то, что я так относился к ним. И потом развернуться. И вот происходит разворот в жизни Иосифа. Он идет к ним, к братьям своим, и закричал, и плакал, обнимал их, и целовал их. Друзья, эти отношения, они возможны тогда, когда есть фундамент. Если в твоей жизни нет фундамента, ничего в твоей жизни не получится. Ты также будешь завидовать, ты также будешь измываться, ты будешь разрушать свое будущее, будущее своей жены или своего мужа, будущее своих детей. Ты лишишь родителей радости, ты лишишь себя радости, ты лишишь церковь радости. Я помню, был в одной церкви, красивый большой город, большая церковь. А в церкви напряжение. Почему, говорю, напряжение? И мне один сказал, знаешь, наши родители, когда были, а там два таких, две большие семьи такие в церкви, говорит, когда родители наши были в молодости, они сильно ссорились. И потом в одной семье много детей, и в другой семье много детей. Теперь уже дети выросли, и дети продолжают ссориться. Это разрушает дело Божие, разрушает церковь Божию. И Богу это не нравится. Они мучают себя, мучают их детей. Потом дети хотят идти в церковь, в эту Божию. И говорят, а куда я пойду? Там, где вы вот так друг друга прощаете? Так, где вы в кавычках друг друга принимаете? Я думаю, что нету Бога в вашей церкви. Я туда не пойду. Друзья, есть Бог в церкви. И даже, может быть, если ты не видишь, посмотри на себя. Бог тебя готов принять. Бог и в церковь вход не от того, что мы там прощаем, не прощаем. В церковь можно войти тогда, когда мы приходим к Богу, сознаемся, раскаемся, и Он нас принимает. Принимает нас Бог. Просто так. Братья и сестры, дорогая молодежь, мы сейчас будем молиться. Я хочу призвать покаянию тех, в чем сердце, в чем жизни нет фундамента. Нет фундамента правильных отношений с Богом. Вы понимаете, что ваши грехи, вы разрушаете свою жизнь и жизнь ваших ближних. Вы разрушаете жизнь ваших родителей, и вся ваша семья идет под откос. Почему? Потому что вам нужно основание библейское. Основание для принятия – это принятие Иисуса Христа. Он нас принял такие, какие мы есть. И сейчас мы будем петь. гимн, который мы всегда поем, что ты медлишь на грешном пути. Иосиф, когда он встал тоже на этот грешный путь, где шли его братья, он остался чистым. Когда была развращенность, он остался чистым. Когда было испытание богатством, он остался чистым. Когда было испытание славы, он тоже остался чистым, потому что он говорит, я боюсь Бога. Друзья, побойтесь Бога, остановитесь на своем грешном пути. Вы погибнете, вы пропадете. Никакие лагеря, никакие ничего вас не спасет. Вы просто сгинете с этой жизни. Может, вы какого-то успеха, но вы будете в своем успехе жалкий, одинокий. И никакой ваш успех не послужит созиданием для вашей семьи и для вашей жизни, и тем более для вашей вечности. Сегодня время благодати, сегодня время покаяния. Покаяние за разрушенные отношения, прежде всего, с Богом. Если не будет правильных отношений с Богом, никогда не построится нормальная семья. Если ты несчастлив, нет твоего счастья в Боге, тогда ты никого не сможешь осчастливить. Ни брата, ни сестру, ни впоследствии там, для семейной жизни никого. Ничего у тебя не получится. Поэтому, прежде всего, мы сейчас будем петь. Во время молитвы, кто желает покаяться, друзья, выходите вперед, кайтесь пред Богом, просите у Бога прощения за то, что вы не имеете Бога в своем сердце, за то, что вы несчастны без Бога, за то, что грехи вас мучат, и вы своими грехами разрушаете ближних, и это несет большой урон для вас и для ваших ближних. Во время пения можно проходить, склоняться, просить у Бога милости. И дал бы Бог нам милость, чтобы мы, как Иосиф, могли сказать: «Не бойтесь, я боюсь Бога», чтобы страх Господень, Он вел нас к славе Божией, к изменению нашей жизни. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Славу Божию!